1904 году участки 1, 2 и 3 по Кронверкскому проспекту приобрела Кшесинская. Покупку за 88 тысяч рублей произвел дворянин Колин на свое имя, как доверенное лицо. Но в запродажной записи было указано, что место приобретено на деньги Кшесинской. Официальные документы на ее имя были оформлены 10 сентября 1905 года, по СТ. Стилю. До этого балерина жила на Английском проспект. Проект и постройку особняка Кшесинская заказала академику архитектуры фон Гогену. В создании интерьеров участвовал молодой архитектор Александр Дмитриев. Реализованный проект – результат тесного сотрудничества архитектора и заказчицы. Проект особняка фон Гоген разработал в 1904 году. Чертежи, представленные им в городскую управу, датированы 26 июля. Проект мало чем отличается от построенного здания. Окончательный проект опубликован в журнале «Зодчий» за 1905 год. К осени 1905 году здание было выстроено в черне. В воспоминаниях балерины говорится, что она перебралась в новый дом под Рождество 1907 года. Кшесинская вникала в детали внутреннего устройства и убранства, определяла решения некоторых помещений. По словам фон Гогена, внутренняя отделка задумана без особой роскоши. Свыше 70 рисунков интерьеров выполнены фон Гогеном и его учеником Дмитриевым. По интерьерам особняка работал также архитектор Дубинский. Но неизвестно, были ли его предложения осуществлены. Помощником фон Гогена при постройке особняка был студент Института гражданских инженеров Самойлов. Что писала об этом Кшесинская в своих мемуарах? План я заказала очень известному в Петербурге арх. Александру Ивановичу фон Гогену и ему же поручила постройку. Перед составлением плана мы вместе обсуждали с ним расположение комнат в соответствии с моими желаниями и условиями моей жизни. Внутреннюю отделку комнат я наметила сама. Зал должен был быть выдержан в стиле русского ампира, маленький угловой салон, в стиле Людовика XVI, а остальные комнаты я предоставила вкусу архитектора и выбрала то, что мне более всего понравилось. Спальню и уборную я заказала в английском стиле, с белой мебелью и кретоном на стенах. Некоторые комнаты, как столовая и соседний с нею салон, были в стиле модерн. Всю стильную мебель и ту, которая предназначалась для моих личных комнат и комнат моего сына, я заказала Мильцеру. Особняк Кшесинской стал классическим образцом петербургского модерна. В 1907 году на конкурсе лучших фасадов новых зданий городская управа присудила ему серебряную медаль. Кроме небольшой фасадной части по Кронверкскому проспекту, все здания расположены в саду. Жилые помещения обращены окнами на солнечную сторону. На север выходят лишь лестница, вестибюль и уборная. Палисадник, ажурная, с южной стороны глухая ограда и беседка-пергола на углу украшают здание. Архитектура здания в стиле модерн привлекает внимание свободной асимметричной композицией, элегантностью, разнообразием форм. Разная высота его частей, размеры окон повторяют особенности внутренней планировки. Палисадник, ограда и беседка завершают облик здания. Внешний облик здания дошел до нас практически без изменений. За время послереволюционных событий почти полностью исчезли первоначальные интерьеры особняка и его мебель. В отделке интерьеров сохранились лишь вестибюль, аванзал и лестница, с утратами. Внутренняя планировка сочетает свободные объемы с парадными анфиладами. Одноэтажное крыло заключает в себе две параллельные анфилады. За внешними объемами здания видна внутренняя организация помещений. Цоколь здания выложен валаамским красным гранитом скальной фактуры. Над ним идет пояс серого сердобольского гранита. Стены облицованы светлым зиггерсдорфским кирпичом. На их фоне выделяются темно-синие керамические фризы, металлические конструкции и кованые элементы. Дворовые фасады оформлены просто. С северной стороны участка для прислуги был отведен небольшой флигель с жилыми комнатами и общей столовой. На заднем дворе находились прачечная, коровник, сарай для экипажей и автомобилей. Гордостью хозяйки были гардеробные комнаты, наверху и внизу, кухня и винный погреб с буфетом, где часто устраивались ужины. Там же в полуподвале были кладовая, ледник, котельная. Обстановка хозяйственной части и комнат прислуги была выполнена мебельной фирмой Платонова. Парадный вход в здание был расположен со стороны небольшого северного дворика. От тамбура открывалась основная анфилада. Анфилада включает вестибюль, аванзал, большой зал и зимний сад. Кшесинская Матильда Феликсовна родилась в польской аристократической семье 19 августа 1872 года в Лигове под Петербургом. Отец, Феликс Иванович, закончил Варшавскую балетную школу, танцевал в Варшавском Большом театре. В 1853 году переехал в Петербург, зачислен в труппу Мариинского театра, считался первым в России мазуристом. Мать, Юлия Кшесинская, была балетной артисткой Мариинского театра. Оставила сцену ради семьи. В 1890 Матильда с отличием закончила театральное училище. На выпускном вечере состоялось ее знакомство с цесаревичем Николаем Александровичем. Вскоре стала первой русской прима-балериной на сцене Мариинского театра, вытеснив итальянских балерин. В феврале 1900 году балерина встретилась с великим князем Андреем Владимировичем. В 1902 у них родился сын Володя. В своем особняке Кшесинская устраивала прием. Частыми гостями в особняке были актеры Александринского театра. Здесь пела итальянская певица Лина Кавальери, Сабинов, Шалепин. Бывали здесь ювелир Карло Фаберже и танцовщица Айседора Дункан. Балерина принимала здесь своих коллег: Анну Павлову, Тамару Корсавину, Вацлава Нижинского, Сергея Дюгилева. Приемы посещали великие князья Андрей Владимирович, будущий муж балерины, Борис Владимирович и Кирилл Владимирович. Двоюродный дядя императора великий князь Сергей Михайлович вел дело балерины, купил ей дачу в Стрельне. В особняке и на даче проходили домашние спектакли, импровизированные концерты, капустники. В 1900-е годы Кшесинская блистательно выступала и в классических балетах Мариуса Петипа, и в новых балетах Фокина, успешно гастролировала в Европе и России. Владелица особняка была любящей, заботливой матерью и образцовой хозяйкой. На весь Петербург был знаменит повар балерины француз Дени, который сопровождал хозяйку во всех поездках. 22 февраля 1917 года Кшесинская дала последний ужин в особняке. 27 февраля балерина с сыном и воспитателем покинули особняк, после полученных угроз. Опустевшее здание вскоре подверглось разгрому многочисленной толпы мародеров, а несколько дней спустя было занято солдатами мастерских запасного автобронедивизиона, которые разместились главным образом в нижнем этаже. Один из агитаторов сообщил об этом в Петербургский комитет большевиков, который после выхода партии из подполья ютился в двух каморках на чердаке Петроградской биржи труда, Кронверкский проспект, 49, и отчаянно нуждался в помещении для работы. На переговоры с броневиками, так называли солдат бронедивизиона, отправился член ПК Петр Дашкевич. Он быстро нашел с ними общий язык и 11 марта ПК РСДРП, Б, его военная организация, а затем и ЦК партии большевиков перебрались в особняк Кшесинской, который превратился, как писали петроградские газеты, в главный штаб ленинцев. Теперь вокруг особняка постоянно кипели нешуточные митинговые страсти. Жена известного историка-академика С.Ф. Платонова, проживавшая с семьей на Каменноостровском проспекте, записывала в дневник: «Около него постоянно стоит толпа и кто-нибудь ораторствует, больше говорит не сам Ленин, а кто-нибудь из ленинцев. Происходят ожесточенные споры между ленинцами и их противниками, причем несогласных с Лениным иногда арестовывают, а иногда, говорят, оратору-ленинцу приходится спешно спасаться во двор или в дом, чтобы не быть побитым». Между тем, его настоящая хозяйка, несколько оправившись от пережитых волнений, решила попытаться вернуться домой. Но выяснилось, что незваные гости совсем не намерены покидать уютный особняк, имевший к тому же весьма выгодное стратегическое положение. Рядом находилась Петропавловская крепость. Неподалеку в Народном доме после февральской революции разместились солдаты 1-го пулеметного полка, одной из самых революционных частей гарнизона. Рукой подать было до рабочих окраин Выборгской стороны. С другой стороны, и до центра города, Невского, или как его называли в 17-м, Милюковского проспекта, можно было добраться за четверть часа. Балерина довольно быстро осмелела и решила вернуть себе дом. Она пыталась разговаривать с большевиками. Те общались вежливо, но освобождать помещение отказывались и откровенно иронизировали над бедной балериной. Кшесинская ходила по инстанциям. Единственной помощью от революционной демократии стала резолюция исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В документе говорится, что захват частной собственности недопустим. Петросовет призвал броневиков освободить здание. Однако резолюция не помогла, как и требование прокурора вернуть здание владелице. В революционном Петрограде силу имели только решения, которые подкреплялись конкретно военной и политической силой. Министр юстиции Александр Керенский сказал балерине, что вернуть дом силой нельзя, так как это закончится кровопролитием и еще больше осложнит дело. К тому же общественное мнение было явно не на стороне Кшесинской. Она была объектом слухов и насмешек. На рисунке, озаглавленном «Жертва нового строя», изображена балерина, лежащая на кровати. Подпись под рисунком гласит: «Матильда Кшесинская, мои близкие отношения к старому правительству давались мне легко, оно состояло всего-навсего из одного человека. А что же я буду делать теперь, когда новое правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов, состоит из 2000 человек?» Даже в среде либеральной интеллигенции было популярным мнение, что дом балерины должен стать общественным достоянием. Правда, через пару месяцев ужасный Ленин и ленинцы представлялись обывателям гораздо опаснее царской фаворитки, пишут историки. Исчерпав почти все возможности, Кшесинская подала в суд на большевиков и их вождя Ленина. Утром 5 мая 1917 года у дома номер 9 по Большой Зелениной улице, где находилась камера мирового судьи 58-го участка, царило необычное оживление. Зал заседаний суда был набит до отказа. Некоторые из пришедших с любопытством интересовались, здесь что ли судят ленинцев? Чтобы избежать возможных инцидентов, были предприняты повышенные меры безопасности. Усиленный наряд вооруженных винтовками милиционеров охранял вход. Всех, желавших присутствовать на заседании, спрашивали о цели их прихода, а от многочисленных представителей петроградской прессы требовали предъявить редакционные удостоверения. Все с нетерпением ожидали 12 часов дня, когда должен был начаться суд. Но, чтобы лучше понять предысторию сенсационного процесса, следует вернуться на 2 с небольшим месяца назад. Партию в этом процессе защищал литовский революционер, юрист Мечислав Козловский. На суде 5 мая он заявил, что большевики чуть ли не спасли здание от уничтожения. Революционные организации заняли его тогда, когда оно было пустым, когда разбушевавшиеся массы уничтожали дворец Кшесинской, считая его гнездом контрреволюции, где сходились все нити, связывавшие с царским домом Кшесинкую, которая, по разумению масс, была если уж не членом царской семьи, то, по крайней мере, фавориткой свергнутого царя, рассуждал на суде Козловский. В качестве ответчиков на суде юстиции были указаны: 1. Петроградский комитет социал-демократической рабочей партии, 2. Центральный комитет той же партии, 3. Центральное бюро профсоюзов, 4. Петроградский районный комитет партии СР, 5. Клуб военных организаций, 6. Кандидат прав В.И. Ульянов, псевдоним Ленин, 7. Помощник присяжного поверенного С.Е. Богдатьев, 8. Студент ГУ Агабабов. Адвокат истицы Владимир Хисин настаивал, что даже во время революции есть закон. В ответ на слова Козловского о разгневанной толпе и царской фаворитке юрист сказал, что суд не место для слухов и разговоров с улицы. «Мало ли что говорит толпа», — говорил он. «Толпа говорит и о поездке в запломбированном вагоне через Германию, и о немецком золоте, привезенном в дом моей доверительницы. Я ведь всего этого не повторял перед судом». Суд в итоге решил спор в пользу Кшесинской. У большевиков был месяц, чтобы освободить помещение. Исполнение решения суда, как и следовало ожидать, затянулось. Большевики и их сторонники активно сопротивлялись выселению, грозя применить оружие. Им просто некуда было идти, а штаб в центре города был очень удобным. Решать вопрос об особняке приходилось в контексте общеполитической ситуации, которая все больше приближалась к гражданской войне. К началу июля противостояние левых радикалов с остальными революционерами и временным правительством едва не перешло в открытый вооруженный конфликт. По Петрограду разгуливали вооруженные манифестанты с большевистскими лозунгами, которые требовали перехода власти к советам. Эсеры и меньшевики считали эти демонстрации контрреволюционными. Вечером 5 июля в Петроград прибыли вызванные с фронта надежные части, поддерживавшие официальные власти. Также были обнародованы сообщения о связях Ленина с Германией, которые повлияли на общественное мнение и настроение большинства воинских частей. Обстановка изменилась в пользу временного правительства. Для выселения большевиков из особняка Кшесинская были выделены значительные военные силы, 8 бронемашин, солдаты, пулеметная команда и 2 орудия. Утром 6 июля партийные деятели РСДРП в спешке покинули здание, которое сразу же занес водный отряд войск временного правительства. Ворвавшиеся в здание солдаты учинили в помещениях большевистских организаций полный разгром, пишут авторы книги «Вокруг Зимнего». У погромщиков были не только идейные соображения, многие солдаты верили слухам о том, что Германия щедро финансировала большевиков, и надеялись найти в особняке германские миллионы. В книге «Вокруг Зимнего» приводятся воспоминания штабс-капитана Ивана Мищенко, начальника пулеметной команды 1-го самокатного батальона 1-го кавалерийского корпуса Северного фронта. Рукопись его воспоминаний была найдена в фондах Госархива. Мищенко участвовал в занятии здания и некоторое время после этого был его комендантом. Судя по всему, дом уже был оставлен большевиками, когда штабс-капитан вместе с солдатами оказался внутри. «В доме царил полный яролаж», — писал он. «По всему дому валялись окурки, остатки пищи, пустые бутылки из-под коньяка, обивка мебели и шторы были порваны, кресла и диваны поломаны. В комнатах нижнего этажа в кучу были сложены кровати, матрацы, книги, столы, битые статуэтки, одежда. В зимнем садяке, как видно, кто-то упражнялся с шашкой в рубке, поэтому от дорогих тропических растений остались только одни стебли. Чудная ванная комната мадам Кшесинской была превращена в помойную яму, на дне бассейна лежали всякие предметы, начиная от окурков и кончая человеческими испражнениями», — писал Мищенко в своих воспоминаниях. На следующий день в присутствии комиссии от временного правительства в особняке были взломаны 2 комнаты, ключи от которых большевики унесли с собой. В них обнаружили переписку РСДРП. Когда комиссия допрашивала дворника, то он, давая показания и увидев шляпу, сказал, что это шляпа товарища Ленина. Комиссия заседала несколько дней, вспоминал штабс-капитан. «Однажды один вольноопределяющийся, член комиссии, мне сказал: „Да, как жаль, что мы так долго нянчились с большевиками. Смотрите. Ведь они уже в свои руки взяли всю Россию, из переписки Ленина видно, что у них в этом направлении все уже сделано“». После выселения большевиков Матильда Кшесинская не смогла вернуться в свой дом, потому что на этот раз его заняли солдаты 1-го самокатного батальона, которые освобождали здание. Их выселять никто не спешил. Адвокат Хесин продолжал подавать иски в суды, но балерина поняла, что ждать бесполезно. 13 июля 1917 года она покинула Петроград и уехала в Кисловодск, где ее ждал великий князь Андрей Владимирович. В феврале 1920 года она навсегда покинула Россию. Кшесинская умерла в 1971 году в Париже, не дожив несколько месяцев до столетия. Особняк балерины после октябрьских событий 1917 года перешел в распоряжение Петросовета. Впоследствии здесь располагались уголок Ильича, общество старых большевиков, музей Великой Октябрьской социалистической революции. После распада СССР в доме открывали Государственный музей политической истории России. Все знают, что на Горьковской есть музей, но мало кто помнит, что с этим красивым домом связана такая живая и такая настоящая история. История одной из самых красивых женщин времен гибели Российской империи.